Глава 19. «Это, — думал я, — в четверг утром, расчесывая волосы, — уже кое-что. Реальный шаг вперед». Однако, бросив щетку в ящик комода, я вслух спросил сам себя: «Ой, Ли, но по направлению к чему?» «При расследовании убийства вы половину времени обдираете кору не с тех деревьев. Временами это вызывает раздражение, но какого черта? Если вы в сыскном бизнесе, вам остается только подавить эмоции и приглядеться повнимательнее». Да и сейчас с этим не было проблемы. Мы не бросались, сломя голову, расследовать источник пронзительного крика лишь для того, чтобы обнаружить орущую на заборе кошку. Отнюдь нет. Все это мы оставили копам. Каждый наш шаг должен непосредственно относиться к делу. Две главные наши находки — скотч на бутылке с кофе и методы работы отдела по распространению газеты «Чего ожидать» бесспорно были неотъемлемой частью картины убийства Сирила Орчарда, которое мы расследовали. Итак, мы сделали шаг вперед. Прекрасно. Когда вы сделали шаг вперед, то следующий номер вашей программы — еще один шаг вперед в том же направлении. Это и оказалось тем камешком в лепешке, о которой в то утро я сломал зуб. Пока я умывался, одевался и завтракал, я рассматривал ситуацию под разными углами и с разных точек зрения, после чего мне пришлось признать: если бы Вульф позвал меня к себе в комнату и спросил, чем я собираюсь сегодня заняться, я бы наверняка стоял бы, словно воды в рот набрав. Тем, кто следит за ходом моей мысли, будет нетрудно догадаться, что в данный момент моя основная задача — найти оправдание своим действиям. И когда Вульф действительно пригласил меня в свою комнату, пожелал мне доброго утра, поинтересовался, хорошо ли я спал, и попросил позвонить инспектору Крэмеру, чтобы пригласить к нам в 11 часов, я лишь ответил: «Да, сэр». Был еще один телефонный звонок, который я решил сделать по собственной инициативе. Поскольку я собирался нарушить установленный Вульфом закон, то решил от греха подальше позвонить не из дома. Я отправился в банк депонировать очередной чек от предыдущего клиента и сразу оккупировал телефонную будку. Дозвонившись до Лона Коэна, я сказал, что хочу получить информацию, не связанную нашим детективным бизнесом, но сугубо конфиденциальную. Короче, я сообщил, что мне предложили работу с зарплатой в 10 раз больше жалования Лона, но ровно вдвое больше моего. И хотя я вовсе не собираюсь покидать Вульфа, меня мучает любопытство. Так вот, слышал ли когда-нибудь Лон о парне по имени Арнольд Зек, и что о нем известно?
«Для тебя у меня ничего нет», — ответил Лон.
«Что ты имеешь в виду?»
«Тебя ведь не интересует статья в воскресном номере. Ты хочешь получить закрытую информацию, а у меня ее нет. Зек — это большой вопросительный знак. Я слышал, он вертит, как хочет, 20 членами законодательного собрания и 6 окружными партийными лидерами. Он темная лошадка. Поговаривает, что если вы опубликуете материал, который ему не понравится, ваше обглоданное акулами тело вынесет на берег в районе Монтака. Но ты же знаешь, парни любят болтать. И еще одна маленькая деталь. Обещаешь, что все останется между нами?»
«Твоя тайна умрет вместе со мной».
«В нашем отделе хранения справочного материала о нем вообще ни слова. Как-то раз, несколько лет назад, мне удалось заглянуть туда, когда он передал свою яхту военно-морскому флоту. Вообще никакой информации. Немного нетипично для парня, раздаривающего яхты и владеющего самой высокой горой в Уэстчестере. А что за работа?»
«Проехали. Я все равно не собираюсь никуда переходить. Я думал, он по-прежнему владеет яхтой».
И я решил не будить спящую собаку. Если Вульфу когда-нибудь придется тайком выбираться из дома и искать убежище, очень не хотелось бы, чтобы вина за это лежала на мне.
Крэмер приехал в начале 12-го. Настроение у него было не самое радужное, впрочем, как и у меня. Обычно он входил к нам с горящими глазами, пружиня шаг, заранее готовый разорвать Вульфа в клочья или пригрозить отволочь его в управление, или послать за ним наряд полиции с подписанным судьей ордером. Но на сей раз Крэмер настолько пал духом, что даже разрешил мне повесить его пальто и шляпу. Но на пороге кабинета он сразу расправил плечи, поскольку всегда входил к Вульфу в воинственном настроении, и это уже вошло у него в привычку. Буркнув что-то вроде приветствия, Крэмер сел и требовательно спросил:
«Ну и что вы приготовили для меня на сей раз?»
Вульф секунду смотрел на Крэмера, поджав губы, после чего ткнул в него указующим перстом.
«А знаете, мистер Крэмер, похоже, я самый настоящий болван. 3 недели назад, когда я прочел в газетах о смерти мистера Орчарда, мне следовало сразу догадаться, почему люди платили ему $10 в неделю. Я не имею в виду идею шантажа в принципе. Это, само собой, напрашивалось. Нет, я говорю о всей операции и о том, как ее провернули».
«И что, вы, наконец, догадались?»
«Нет, мне это описали».
«Кто именно?»
«Не имеет значения, невинная жертва». «Ну как, хотите, чтобы я вам объяснил?»
«Разумеется, но, собственно, можно и наоборот».
Вульф нахмурился.
«Что? Неужели вы уже все знаете?»
«Да, знаю. Теперь знаю».
Крэмер отнюдь не собирался хвастаться. Лицо его было по-прежнему мрачным.
«Для сведения, я не собираюсь возводить поклеп на управление полиции Нью-Йорка. Оно лучшее в мире. Но это весьма крупная организация, и ты не можешь знать, что сделали или делают остальные. Я отвечаю за убойный отдел. Ну ладно. В сентябре 1946-го, 19 месяцев назад, один местный житель подал жалобу участковому сержанту полиции. Его знакомые стали получать анонимные письма о нем, после чего ему позвонил какой-то мужчина, который сказал, что если этот человек оформит годовую подписку на газету «Ипподром», то писем больше не будет. Тот местный житель утверждал, будто все написанное в письмах было ложью. Он заявил, что не потерпит надувательства и требует справедливости. Сержант, решив, что дело может оказаться серьезным, посоветовался с капитаном. Они вдвоем отправились в офис этой газетенки, обнаружили там Орчарда и прижали его к стенке. Но тот все отрицал, утверждал, что кто-то хочет его подставить. Пострадавший, послушав голос Орчарда вживую и по телефону, заявил, что ему звонил другой человек, должно быть, сообщник. Однако никаких ниточек, ведущих к сообщнику, обнаружено не было. Короче, они ничего не смогли нарыть. Орчард упорно стоял на своем. Он отказался показать список подписчиков, якобы чтобы не ставить в неловкое положение клиентов. И он был в своем праве, поскольку обвинения ему так и не предъявили. Адвокат пострадавшего человека не смог заставить Орчарда дать показания под присягой. Анонимные письма прекратились.
«Прекрасно!» — прошептал Вульф.
«Что здесь, черт бы его побрал, прекрасного?»
«Прошу прощения и...»
«И ничего. Капитан вышел в отставку, живет на ферме на Рот-Айленде. Сержант по-прежнему сержант, как и должно было быть, поскольку, очевидно, не читает газет. Он теперь служит в полицейском участке в Бронксе. Занимается в основном ребятишками, швыряющими камни в проходящие поезда. Но позавчера фамилия Орчард ему кое о чем напомнила. Вот так я и получил нужную информацию. И отправил своих сотрудников допросить других подписчиков Орчарда, о которых мы знали, за исключением одного, который оказался просто-напросто простофилий. Словом, отправил кучу своих людей опросить всех, кто имел к этому хоть какое-то отношение, и узнать об анонимных письмах. У Саварезе и Маделин Фрейзер мы ничего не выяснили, но зато установили факт получения писем той дамочкой Лекон, которая держит салон красоты. С ней все обстояло аналогично. Письма и телефонный звонок. И она на это купилась. Говорит, в письмах не было ни слова правды. И похоже, что это так, но она заплатила, чтобы положить конец шантажу. Однако она нас отшила, впрочем, так же, как и вас, не желая лишней шумихи.
Крэмер махнул рукой.
«Ну как, вам понятно?»
«Вполне»,
— подтвердил Вульф.
«Ну ладно. Вы мне позвонили, и я пришел. Но, клянусь богом, не понимаю, что это мне дает. Ведь вы сами блестяще доказали, что яд предназначался Фрейзер, а не Орчарду. Теперь это кажется полным абсурдом, впрочем, как и остальное. Если яд все-таки предназначался Орчарду, кто и почему оказался в сговоре? И как насчет Бьюлы Пул? Она что, работала в одной связке с Орчардом? Или просто немного его потеснила? Видит Бог, мне еще не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Надеюсь, вы ничего не скрываете? Я хочу знать!»
Крэмер вытащил из кармана сигару и сунул в рот.
«Нет!» — покачал головой Вульф. «Я и сам немного растерян. Ваше описание было весьма схематично, но поможет заполнить пробелы. Вы торопитесь?»
«Нет, черт возьми!»
«Тогда давайте рассмотрим это. Что очень важно, если мы должны установить связь между двумя событиями и точно определить роли мистера Орчарда и мисс Пул? Предположим, я изобретательный и безжалостный человек, который решил заработать деньжат, шантажируя сразу большое число людей, но при этом практически ничем не рискуя».
«Орчарда отравили», — пробурчал Крэмер, — «а ее застрелили».
«Да», — согласился Вульф, — «но меня-то пока нет. Я или знаком с людьми, которых можно использовать, или могу их найти. Я терпеливый и изобретательный человек. Я снабжаю Орчарда средствами на запуск газеты «Ипподром». Я тщательно составил списки людей, чей бизнес или профессиональная деятельность, или работа приносит им приличный доход, что делает их особо чувствительными к моей атаке. А затем я начинаю действовать. По телефону звонит кто-то другой, не я и не Орчард. Естественно, Орчард, который находится в самом уязвимом положении, меня никогда не видел, не знает, кто я такой, и, быть может, даже не подозревает о моем существовании. И действительно, из всех задействованных в операции мало кто подозревает о моем существовании. Возможно, только один человек».
Вульф потер руки.
«Нужно сказать, чрезвычайно умно. Я забираю у своих жертв только малую долю их дохода и не угрожаю раскрыть их страшную тайну. Даже если я и знаю их секреты, хотя на самом деле нет, я предпочитаю не упоминать о них в анонимных письмах, ведь это не только встревожит потенциальную жертву, но и приведет ее в ужас. А ужасы мне без надобности, мне нужны лишь деньги. И хотя мои списки составлены очень тщательно, никаких особых изысканий тут не требуется. Необходимо только найти людей, которые вряд ли дадут мне отпор, либо обратившись в полицию, либо каким-то другим способом. А если кто и обратится в полицию, ну и что с того? Ведь вы ответили на мой вопрос, мистер Крэмер, рассказав о том, что случилось».
«Этот сержант тупой, как пробка», — проворчал Крэмер.
«Ой, нет, ведь там был еще и капитан. Поразмыслите как-нибудь на досуге, что бы вы сделали на его месте, и мы посмотрим, к
какому выводу вы придете. Но что, если еще 1-2 человека подадут аналогичную жалобу? Мистер Орчард будет настаивать, что его преследует тайный недоброжелатель. В крайнем случае, если на полицию обрушится целая лавина жалоб, а это маловероятно, и если там вдруг обнаружится исключительно способный полицейский, что с того? Орчарду пришел бы конец, но не мне. Даже если он захочет кого-то заложить, то не сможет, по крайней мере, не меня, поскольку мы не знакомы.
«Но он же отдает вам деньги», — возразил Крэмер.
«Не мне. Он и на пушечный выстрел не может ко мне приблизиться. Передача денег — весьма важная деталь, я вас уверяю, и она хорошо организована. Только один человек может подобраться ко мне достаточно близко, чтобы отдать деньги. Составить превосходный список подписчиков на газету «Ипподром» не займет много времени. Наверняка 100, самое большее 500 человек. Давайте не будем жадничать. Пусть будет 200. Что дает 2000 долларов в неделю? Если мистер Орчард оставляет себе половину, он может покрывать расходы и иметь чистыми более 30 000 в год. При наличии хотя бы капли здравого смысла. А его кандидатура была тщательно отобрана, и он находится под контролем. Он вполне удовлетворится такой суммой. Что касается меня, то тут только вопрос суммарного оборота. Сколько у меня отделений? Нью-Йорк — достаточно большой город для 4-5. Чикаго — для 2-3. Детройт, Филадельфия и Лос-Анджелес — каждый для 2. Еще в дюжине городов можно открыть по одной такой точке. Если мне захочется увеличить сеть, я могу легко получить 20 работающих отделений. Но опять же, давайте не будем жадничать и остановимся на 12. Тогда моя доля — 600 000 долларов в год. Накладные расходы вряд ли составят больше половины этой суммы. А если учесть, что это чистый доход, необлагаемый налогом, то мои дела действительно идут вполне неплохо.
Крэмер собрался было что-то сказать, но Вульф остановил его взмахом руки.
«Погодите! Как я уже говорил, все это крайне умно, особенно уход от реальных угроз, раскрыть реальные секреты. Но что делает данную схему настоящим шедевром, это ограничение взимаемой дани. Все шантажисты обещают, что этот раз будет последним. Но я не только даю обещание, но и держу слово. Я неукоснительно придерживаюсь правила не требовать возобновления подписки».
«Но вы ничего не можете доказать».
«Да, не могу. Но вполне допускаю, потому что в том-то и есть суть, удивительная красота всего плана. Человек способен стерпеть боль, а для людей с приличным доходом это даже не было настоящей болью, скорее небольшим дискомфортом, если знает, что со временем боль пройдет. Но если я заставлю их платить год за годом, причем конца и края этому не будет, я накликаю на свою голову крупные неприятности. Нет, я слишком хороший бизнесмен. Гораздо дешевле и безопаснее, чтобы каждое отделение находило в неделю 4 новых подписчиков. А чтобы постоянно иметь 200 подписчиков, большего и не требуется».
Вульф выразительно кивнул.
«И тогда в любом случае, если я хочу до бесконечности оставаться в бизнесе, а я этого хочу, мне нужно взять себе это за правило и строго его придерживаться. Что я и делаю. Естественно, у меня будет множество небольших трудностей, как и у руководителя любого предприятия, и я должен быть готов к непредвиденным обстоятельствам. Например,
могли убить мистера Орчарда. В таком случае я должен узнать об этом немедленно, и у меня должен быть человек на подхвате, готовый оперативно вынести из офиса все бумаги, пусть даже в них не содержится никаких ведущих ко мне ниточек. Я бы предпочел, чтобы даже намеки о характере и масштабе моих операций не достигли ушей недружественных мне сторон. Но я отнюдь не впадаю в панику. Чего ради? Через 2 недели один из моих подручных, тот, кто звонит от имени моих отделений, управляемых женщинами, начинает обзванивать подписчиков ипподрома, чтобы сообщить им, что оставшиеся платежи должны быть сделаны на адрес другого издания. Газеты чего ожидать? Конечно, мне следовало ликвидировать список подписчиков на ипподром и смириться с потерей, но тогда я этого еще не знал. Все выяснилось, когда убили и мисс Пул. К счастью, моя разведка работает отлично. И снова пришлось вычищать офис, однако на сей раз подвергаясь риску и в большой спешке. Весьма вероятно, что мой человек видел убийцу и может даже назвать его имя, но поимка убийцы меня не интересует. Я просто хочу оградить свой бизнес от досадных заминок. Я уничтожил оба треклятых списка, ликвидировал их, сжег дотла и начал планировать создание 2 совершенно новых отделений. Как насчет еженедельной газетки, предоставляющей самую свежую информацию для покупателей? Или языковых курсов, все равно какого языка. Одним словом, бескрайний простор для возможностей.
Вульф откинулся на спинку кресла.
Вот это и есть та связь, которую вы искали, мистер Крэмер.
Черта с два! Крэмер задумчиво потер указательным пальцем нос, пытаясь разложить информацию по полочкам, после чего произнес:
«Я думал, в конце своего рассказа вы заявите, что собирались собственноручно убить обоих. Ведь это тоже какая-то связь между 2 случаями, разве нет?»
«Не слишком правдоподобный вариант. Чего ради мне выбирать столь неудобное время, место и способ убийства мистера Орчарда? Или даже мисс Пул? Почему у нее в офисе? Нет, это не мой стиль. Если бы их нужно было ликвидировать, я, безусловно, обставил бы все гораздо изящнее».
«Значит, это был кто-то из подписчиков?»
«У меня мелькнула такая мысль. Впрочем, не обязательно подписчик. Возможно, тот, кто находится на его стороне».
«Получается, что яд все-таки предназначался Орчарду?»
«Полагаю, что да, будь оно все проклято. Согласен, это тяжело проглотить, застревает в горле».
«У меня тоже».
Крэмер был настроен скептически.
«Но вы упустили одну вещь. Вы так вжились в роль организатора аферы, что не упомянули, кто этот человек на самом деле. Это терпеливая безжалостная птичка, которая клюет по зернышку, добывая более 500 000 в год. Могу я узнать ее адрес и фамилию?»
«Только не от меня», —
твердо заявил Вульф.
«Я сильно сомневаюсь, что вы сможете с ним покончить, но если попытаетесь, он сразу догадается, кто назвал его имя. Тогда мне придется взять его на себя, а мне этого не хочется. Я работаю за деньги, чтобы достойно жить, а не для того, чтобы бороться за спасение своей жизни. Я не хочу впадать в такую крайность».
«Чушь! Вы рассказываете мне о своем сладком сне. Вы ведь не выносите, когда кто-то считает, что вы ничего не знаете. Поэтому у вас хватает наглости заявлять мне, будто вам известно его имя. Вы даже толком не знаете, существует ли он на самом деле, подобно покойному мистеру Орчарду».
«А вот и нет.
Я знаю, ведь я гораздо умнее мистера Орчарда».
«Уговорили», — великодушно согласился Крэмер.
«Вы обмениваетесь с ним орхидеями? Ну и что? Он не по моей части. Если он не стоял за этими смертями, мне он без надобности. Моя работа — убийство. Скажите, что вы это не выдумали, и что будет дальше? И разве я или вы продвинулись хоть на дюйм? Неужели вы пригласили меня лишь для того, чтобы рассказать о проклятых отделениях в 12 разных городах?
Отчасти. Я ведь не знал, что ваш сержант кое-что вспомнил. Но это еще не все. Не хотите рассказать, почему мисс Коппл пыталась улететь в другой город?»
«Я бы с превеликим удовольствием, но не могу, потому что ничего не знаю. Сказала, хотела навестить больную мать. Мы попытались найти другую причину, которая нас бы больше устроила, но не смогли. Она находится под подпиской о невыезде и не может покидать пределы штата».
«Похоже, — кивнул Вульф, — ни одного плодотворного варианта, да? На самом деле я собирался дать вам совет. Ну как, хотите?»
«Пожалуй, я готов его выслушать».
«Надеюсь, он вам понравится. Вы говорили, что ваши люди работают с подписчиками на газету Орчарда, которых вы сумели установить. Но беседа с профессором Саварезе или с мисс Фрейзер не дала результатов, что было вполне ожидаемо, поскольку они привели вполне достоверные причины своей подписки. Почему бы не выбрать себе другую цель? Сколько у вас людей для подобной работы?»
«Столько, сколько потребуется».
«Тогда отрядите еще дюжину или больше присмотреть за мисс Вэнс, а скорее за ее окружением. Только очень аккуратно. Скажите своим людям, что им не нужно выяснять, были ли анонимные письма, где фигурирует мисс Вэнс. Это вроде как уже неофициально установлено, а их задача — выяснить, о чем были эти письма, кто их получал и когда. Это потребует максимальной настойчивости, какую только можно позволить. Тот, кто сможет найти хотя бы одно письмо, получит повышение».
Крэмер нахмурился. «Я тоже, поскольку напряженно прокручивал в голове все, что могла видеть или сделать Эленор Вэнс либо в нашем присутствии, либо по рассказам свидетелей». Наконец Крэмер спросил:
«Но почему именно она?»
Вульф покачал головой.
«Если я объясню, вы ответите, что я рассказываю вам очередной сон. Но могу вас заверить, что, по моему мнению, причина достаточно веская».
«Сколько писем и скольким адресатам?»
Вульф выразительно поднял брови.
«Мой дорогой сэр, если бы я знал, разве позволил бы вам запустить руку в мое дело? Она бы уже сидела здесь с предъявленными ей неоспоримыми уликами и ждала приезда полиции. Какого черта вас не устраивает? Я всего лишь предлагаю конкретную линию расследования применительно к конкретному человеку, которого вы мучаете уже более 3 недель».
«Ага. Теперь вы позволяете мне запустить руку. Если это так нужно, почему бы вам самому не нанять на деньги ваших клиентов людей и пустить их по следу?»
«Отлично!» — недовольно фыркнул Вульф. «Я так и сделаю. Можете не беспокоиться.
Не сомневаюсь, что ваш план куда хитроумнее. Еще один сержант может вспомнить о чем-то таком, что произошло в начале века».
Крэмер встал с места. Я решил, что он просто молча уйдет, но он заговорил.
«Чертовски дешевый прием, Вульф. Вы никогда не узнали бы о сержанте, если бы я вам об этом не рассказал, причем добровольно».
Он повернулся и вышел из кабинета. Впрочем,
поведение обоих было вполне простительно, поскольку и у того, и у другого нервы были на пределе. После трехнедельной работы Крэмера и двухнедельных усилий Вульфа им не удалось приблизиться к убийце Сирила Орчарда ни на шаг.